кругах. Да, прошлая встреча у всех свежа в памяти. Сегодня каждый ждет появления Хрущева со жгучим интересом. Как-то он поведет себя, не сорвется ли снова? А вдруг до раскаяния толкнет его в обратную сторону, ко всепрощению и любви? Неисповедимы пути твои, Господи. От Хрущева всего можно ждать. Уинстон Черчилль, якобы незадолго до смерти, узнав о падении Хрущева, выдал миру едва ли не самую последнюю в своей жизни остроту. Этот человек всегда стремился перепрыгнуть пропасть в два приема. Революционные скачки Маркс положил в основу своей теории. Мы применили их на практике. Хрущев всей душой хотел резво перескочить пропасть между существующим социализмом и сказочным коммунизмом, раз — и догнать сытую Америку по мясу и молоку, два — оставить ее далеко позади, в неприглядной реальности самим оказаться в сказке. Был отдан приказ — режь скот, чтобы было больше мяса. Не учтено лишь то, что этот скот надо сначала вырастить. Великая страна взвелась в прыжке, но пропасть не преодолела, свалились. Конфуз? Да нет, Боже упаси! Снова прыгаем в изобилие, на этот раз кукуруза, опора. Мне рассказывали, в Мурманской области, территория чуть меньше Англии и больше Болгарии, в редких, закрытых от ветра горами долинах, на солнечных склонах, на каких-то 5000 гектаров высаживали холодоустойчивые сорта картошки и капусты. И тут Хрущев потребовал выделить 500 гектаров на кукурузу. Так все равно же не вырастет. Никита Сергеевич, осмелились возразить ему, а вдруг да вырастет? Какой тогда будет политический резонанс? А вдруг да? Расчет прыгуна, свято верящего, что и посреди пропасти существует опора. Государственному руководителю часто свойственна заурядность мышления. Великие мысли и открытия возникают у тех, кто способен мыслить намного глубже других, у своего рода чемпионов разума и проницательности. И надо время и немалое, чтобы заурядно мыслящие массы поняли и приняли то, чего достигли чемпионы человеческого мышления. Но государственный политический деятель занимается-то вопросами текущей жизни. Он не может ждать сотни, пусть даже десятки лет, чтобы быть понятым. А потому политический руководитель вынуждает прибегать к общепризнанным шаблонам, к элементарным понятиям. Как это не обидно, но ум и проницательность среди высоких политических деятелей, тех, кто возглавляет людей, руководит жизнью, скорее исключение, а не нормальное явление. Наполеона, скажем, не назовешь дураком, но как бесплоден был его ум. Он не принес ничего, что пошло бы на пользу человечеству. А бесплодный, безрезультативный ум, какой в нем прок, он не имеет преимуществ перед глупостью. Авраам Линкольн и Джон Кеннеди, прежде чем проявить себя более здравомыслящими в сравнении с простым обывателем, сперва подделывались под обывательское шаблонное мышление, угождали ему, а как только поднялись над ним, были убраны. Тот же Черчилль прославился хитростью, изворотливостью, остроумием, обрел славу глубокомысленного политика, но как часто он действовал с поразительным тупоумием и не подозревал об этом. Откроем наугад его мемуары. Вот, к примеру, он с серьезной важностью повествует. Май 1942 года. Почти вся Европа проглочена гитлеровцами. Немецкие войска в глубине России. И именно в это время Черчилль с одной стороны и Молотов по поручительству Сталина с другой встретились в Лондоне для переговоров. Они договариваются, как победить грозного и опасного противника. Да нет, они торгуются. Кому будут принадлежать прибалтийские государства и восточная Польша? С истовой недоверчивостью друг к другу делят кусок шкуры еще не убитого, напротив, могучего и опасного медведя.